Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבא.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 904. Что такое страдание в духовной работе? Четвертая страница, первая колонка внизу. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Труды Рабаша, второй том, статья «Что такое страдание в работе?», страница 904, первая колонка, последний абзац. И те люди, которые работают ради получения награды, у них вообще нет страданий, чтобы почувствовали, что они так далеки от работы Творца, но чувствуют, что продвигаются каждый день. И, конечно же, тогда, когда видят продвижение, есть у них силы для работы.
Потому что они считают себя согласно действиям. Я встал утром, помолился, сделал такие-то молитвы, такие-то дела, изучил лист, два листа и так далее. То есть есть вещи, которые можно сосчитать перед нами, которые понятно, что на действие ты не можешь сказать, было или не было. Было, было. Поэтому, с одной стороны, работа легкая, потому что все раскрыто. Если получают вознаграждение согласно количеству действий, то очень хорошо, я могу встать утром и зарабатывать до вечера очень много заповедей. Тогда как, если я действую не по действиям, а согласно намерениям, направлению сердца, то есть тут я могу запутаться, я не понимаю, каждый раз забываю, падаю, поднимаюсь, и тут работа такая... Действительно, не в моих возможностях удерживаться в этом и быть уверенным в вознаграждении. Вознаграждение тоже начинает смазываться.
И они вообще не чувствуют, что у них есть падение. Но
каждый раз добавляют в действиях. То как может быть падение, если каждый день добавляют?
Но иногда продвигаются сильно, а иногда продвигаются не сильно, но уж совсем не назад.
В этом как раз разница, что никогда они не чувствуют себя, что они отступают назад. Поэтому есть сила, настроение.
Ответ же таков, что тогда, когда человек не чувствует недостаток и какую-то неисправность в работе, ему нечего исправлять. При этом те люди, которые не способны работать только в действиях, а на действиях, в заповедях, там нечего больше добавить и нечего убавить. Как написано, не добавить и не убавить.
То есть ты можешь точно сосчитать то, что ты делаешь, потому что перед тобой точно есть инструкция, Шулхан Арух, проверь, сделал, сделал, не сделал, нет, поставь птичку и пойди дальше.
А поскольку у них еще нет никакой нужды в намерении, где намерение – это прийти к подобию по форме, то, что называется ради отдачи. Естественным образом, они не хотят сливаться с ним. То есть нет у них никакого понимания того, что касается работать, не получая награду. И у них, им Творец не дает страданий, а это ощущение удаленности от Творца, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их.
То есть, в общем, общая душа, которая делится на разные виды частей, более приближенных, более удаленных от Рош, от Творца, от истинного Хисарона. Есть части, которые чувствуют, что они обязаны быть в связи с сутью духовной жизни, с Творцом, со Светом. И у них тогда есть устремление к отождествлению со Светом, то, что мы называем точкой в сердце. А есть там части, в которых это скрыто, и нет. И нет тут предпочтения одних над другими. Все в конечном счете важны. Но есть вопрос... процесса. Вначале исправляют те, у кого есть хисарон, к приближению к Творцу, к слиянию. А есть такие, кто не чувствует в этом в настоящем хисарона. Это не их вина, не дай Бог, и не то, что эти предпочтительнее, чем эти. А это вопрос, кто раньше, кто потом. Только как происходит процесс исправления. Поэтому не то, что мы должны пренебрегать другими, у которых нет желания, кроме как в действии исполнения Тора, или пренебрегать тем, у кого даже нет желания в действиях исполнять. А каждый, когда придет его время, присоединится к общему исправлению. Каждый должен думать, как он реализует тот хисарон, который получил от Творца. Да.
И это то, как пишет Рамбам, что женщинам, маленьким детям и простым людям учат работать ради получения награды, потому что они по-другому не поймут. Но пока не поумнеют и получат дополнительную мудрость, им раскрывают этот секрет, что нужно работать лишь ма, а это ради отдачи. И сказанного поймем, то, что мы спрашивали, почему Израиль, а они любимые Творцом, и Творец дает им страдания. И не только это, но еще говорит им, поскольку я вас люблю, поэтому я хочу от вас, чтобы вы не укололись о колючки, потому что те цари, которые порабощают Израиль, они как колючки в теле его. И поэтому написано, не укались. То есть, чтобы они не убегали с поля боя. И сказать, что эта работа ради отдачи не для вас. Что означает, что тот, кого любит Творец, имеется в виду свойство Израиль, когда он хочет отменить себя сразу прямо к Творцу, а желание получать, которое есть в человеке, это человек хочет, чтобы Творец дал ему силу покорить его, чтобы он отменил себя перед Творцом. Но человек не может справиться с желанием получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, что то, что человек должен работать и прикладывать усилия, это для того, чтобы мог наполнить любовь к себе. А поскольку человек хочет, наоборот, отменить любовь к себе, и чтобы мог он работать только в том, что относится к любви к Творцу, то есть, что человек не хочет работать для собственной выгоды, но только на пользу Творца, поскольку тем, что Творец наслаждается. И человек говорит, что нет у него удовлетворения в том, что будут у него силы не работать для собственной пользы. Как бывает много умников, которые говорят, что в этом совершенство человека, что если он не работает ради себя. А тот он говорит, что не ради этого сотворил Творец творение, чтобы они не наслаждались. Но цель творения — наслаждать творение. Поэтому и творения должны работать в подобии формы.
То есть я должен прийти к состоянию, когда я хочу доставить наслаждение Творцу. И доставить наслаждение Творцу — это называется доставить наслаждение всем творениям. Потому что это Творец, по сути дела. Там я раскрываю его, и все. Я хочу наслаждаться этим, тем, что я даю наслаждение всем и Творцу, что тем самым я прихожу к слиянию. То есть, что просто изменить мое желание на отдачу. Да.
Поэтому и творения тоже должны работать в подобии формы. То есть все их желание было бы насладить Творца. И получается, что тот, кто говорит, что цель человека — прийти к совершенству, и только в том, чтобы не работать на себя, что только в этом цель человека, что ради этой цели он сотворен, это неправда. Но человек должен всегда проверять себя, работает ли он на благо Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался.
А мы не способны на это. У нас нет таких представлений, способы померить, иначе как относительно группы, относительно той структуры, той десятки, в которой я нахожусь. Только относительно нее я могу проверить, как я отношусь к Творцу. Да. Согласно тому, как я отношусь к ним.
Это значит, что он хочет поменять любовь к себе и прийти к любви к Творцу. Потому что только с помощью этого творения придут к цели, ради которой сотворены, то, что называется наслаждать его творение. Поэтому те самые люди, которые хотят прийти к любви Творца, и хотя пока еще эта ступень далека от них, а они хотят в любом случае достичь этого, они уже называются любимцы Творца или любящие Творца, как сказал мой отец-учитель, как сказано, «дай мудрость мудрым». И спрашивает, разве не надо сказать «дать ум глупым»? Но поскольку они уже умные, то есть зачем он им дает мудрость? И откуда у них мудрость-то, прежде чем Творец дал им? Только потом, тогда, когда появилась у них уже мудрость. И он сказал, что означает «мудрый» — это тот, кто хочет быть мудрым. И хотя нет у него пока еще мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по имени его цели.
Не может быть, что человек стремится к мудрости, если он не мудрый. Уже согласно Хиссарону мы говорим о нем. Да.
Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, он должен верить, что Творец даст ему мудрость.
Как дал ему Хиссарон к мудрости.
И таким образом надо же объяснить, что тот, кто хочет любить Творца, они уже называются любящие Творца. Поэтому Творец хочет дать им любовь. То есть отмену любви к себе, и чтобы удостоились любви Творца. И поэтому говорит им Зоар, что Творец держит в руках скипетр и ведет прямым путем. То есть те самые страдания, которые они претерпевают во время падений, которые они получают, то они должны верить, что это исходит от Творца. То есть, что вот эти чуждые мысли, которые они получают, а это у них как колючки в теле, Творец посылает им эти падения. И хотя человек и понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал ему больше подъемов, а вот эти падения, ну зачем мне? То есть, какая польза от этого? И на это есть ответ, что это называется скипетр в руках Творца, чтобы вести прямым путем. Потому что иначе, если человек останется в состоянии подъема, то тогда человек будет думать, что уже достиг совершенства и останется в этом низменном своем состоянии, потому что не почувствует никакого недостатка, чтобы была потребность исправить его. Поэтому Творец показывает ему его неизменность и показывает, насколько он уже думал, что он человек выше всех, и нет у него уже больше низменных мыслей, как есть у других людей. Вдруг он видит, что у него есть мысли гораздо худшие, чем у людей, которые работают в общем плане, которые называются «работают ради получения награды». И он говорит, что он хочет работать только ради Творца, а не для собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на более высокой ступени, чем те. И вдруг он видит, что он ниже них. И получается, что за счет страданий, которые он ощущает, это приводит к тому, что ему понадобится попросить у Творца, чтобы приблизил его на самом деле. И поэтому это относится как раз к тем людям, которые в состоянии Израиля. То есть, как уже сказано выше, что хотят быть свойством Израиля. И для того, чтобы они не нарушили порядок работы, он посылает им те самые падения. И это называется, что держит в руках скипетр, чтобы вести их прямым путем. Где прямой путь называется путь, который ведущий прямо к царскому дворцу. При этом те люди, которые только в состоянии Эсав, а это только действие без намерения, чтобы действия пришли, привели к отмене пользы к себе, а он не хочет делать действия ради Творца, только удовлетворяются самими действиями, без намерения, что это приведет их к слиянию с Творцом. И не думают о слиянии с Творцом, как и написано, слиться с Ним. Поэтому у них, для них Творец не держит в руках этот скипетр, чтобы их вести.
Они называются свойства Исав. Вы слышите? Тогда как те люди, которые только в свойстве Исав, что это значит? Свойство только действия, без намерения, и так далее, и так далее.
И то, что говорит, что Исава ненавидел я, и поэтому забрал я у него скипетр, забрал от него доказательства, чтобы у него вообще не было ничего во мне, что означает, что я не хочу, чтобы у него было слияние со мной. И это то, что говорит моя душа, отталкивает его, отвергает, что вся их работа только ради собственной выгоды, поэтому душа моя отталкивает их, и я не дам ему части в себе. То есть я не дам ему страданий, с помощью которых они придут к слиянию со мной, то поскольку нет у них желания во мне, поэтому нет у меня желания в тех, кто находится в состоянии Эсав, то есть чувствуют себя совершенными, где Эсав означает, что уже свое сделал и считает себя совершенным человеком. А что же человек может сделать, чтобы не понадобилось ему прийти к падению, то, что называется падением, в том, что он чувствует, что он далек от Творца. А поскольку все страдание для того, чтобы человек не оставался на низкой ступени, потому чтобы он тогда удовлетворился малым, потому что человек будет думать, что удостоился уже какой-то ступени в духовном. Поэтому необходимо спустить человека вниз по важности. То есть он сам видит, сколько у него недостатков. И тогда он может просить у Творца, чтобы помог ему вывести его с самого дна. А если так, то как же такое может быть, чтобы не понадобился он упасть вот в это низменное состояние? И совет в этом таков, что если человек сам производит расчет и видит с помощью мыслей и желания, как он все еще удален от слияния с Творцом, что означает, что и во время подъема он дает себе отчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда естественным образом ему не нужно упадать со своего состояния, чтобы давали ему низменные мысли, пока он не почувствует, что он в состоянии недостатка. Но даже во время подъема он уже начинает искать советы, как подняться на следующую ступень. И тогда естественным образом не надо сверху давать ему подъем, падений, потому что он сам начинает искать советов еще прежде, чем упал на дно.
В особенности, когда мы находимся в большой группе, где каждый может давать, обеспечивать хесарону другим.
И кажется сейчас, что состояние, в котором он находится, что оно полно недостатков. И тут он может освободить себя от того, чтобы ему давали падение сверху. Но обычно порядок таков, что во время подъема человек не хочет сам искать недостатков. Поэтому необходимо дать ему свыше падение. И тут надо объяснить то, что сказали мудрецы. То есть, как старец, который идет сагбенный и смотрит всегда в землю, как будто бы что-то ищет. И говорит, то есть, может быть, потерял я, то есть, чтобы я, может быть, ничего не потерял, даже когда это и не так. И я ищу, я ищу. И тут надо объяснить. Старик — это тот, кто обрел мудрость. То есть он мудрец, который видит результаты, поскольку он может оказаться в падении для того, чтобы приобрести пустые келим, чтобы была возможность у Творца наполнить их. А иначе он останется в низменном состоянии по причине того, что не чувствует, что у него много недостатков. И тогда, когда теряется у него состояние подъема, он начинает искать советов, как снова подняться в духовном. Поэтому тот, кто старик, то есть мудрец, который видит результаты, начинает искать, как подниматься в духовном еще до того, как потеряет состояние подъема. И начинает тогда выполнять все советы, каким-то образом можно сделать так, чтобы подняться в духовном. И это за счет того, что начинает искать недостатки в том состоянии, в котором он находится.
Еще до того, как по-настоящему будут хисароны.
И тогда уже нет необходимости, чтобы его забросили вниз по важности, чтобы он нашел и увидел сам недостатки, поскольку сам он уже ищет недостатки, чтобы были у него пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
А мы находимся в группе, это очень легко сделать, потому что недостатки хисарона — это между нами недостаток нашего объединения. Это настоящее, готовое для наполнения, для исправления кли. То есть все просто в нашем распоряжении, да?
А самый лучший совет во время подъема, когда человек чувствует, что есть сейчас состояние духовного, и он хочет найти недостатки, и тогда человек должен посмотреть в Тору и найти связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы отсюда он мог взять разум, как служить Творцу. Как написано, что и душа без знания — это нехорошо. Как написано, умоляю я тебя получить мудрость, понимание, знание, хохма, бина и дат. и тем самым он наполняет свой, увидит свой хисарон, и будут у него пустые келим. И отсюда он спасется от того, чтобы не попасть в настоящее падение.
Вопросы? Да.
Рабаш писал, что работа должна быть с целью доставить наслаждение Творцу. А я слышал, что вы говорили нам, что у нас нет таких понятий, надо это проверять перед десяткой.
Конечно, что такое Творец?
А что же значит, что я доставляю наслаждение десятке?
Я не знаю, свет тоже, как мы даже учим в ТЭС, в науке Каббала. Свет — это впечатление келим. Свет, что такое свет? Юды, эй, вавы, алефы, которые мы наполняем келим. Которыми мы наполняем келим. То есть виды впечатления кли — это виды света. Это не сам свет, который находится вне кли. Это мы вообще не знаем, как это называть. Поэтому впечатление кли называется свет. И поэтому мы говорим о Творце, приди и увидь. То есть мы раскрываем какое-то явление внутри келим, явление келим, явление, относящееся к келим, понимаешь? И поэтому я должен относиться, это очень важно, это очень тонко, но очень важно, чтобы не путаться. Поэтому я отношусь к определенному состоянию келим, которые соединены между собой в гармонии, в взаимоотношении, и это я называю Творцом. Больше этого я не могу раскрыть. За этим стоит Ацмуто. Так кому я молюсь? Чему я молюсь? Я молюсь, по сути дела, совершенному кли. Его форме, то есть это юткой и вавкой. С разными наполнениями. Авая, Элуким, Юды, Геи. Этому я молюсь. То есть исправленному кли, исправленному желанию. Это для меня называется Боре, приди и увидь. Это я могу почувствовать. А больше этого нет, не могу. Поэтому, когда мы говорим о Творце, или его проявлении, или его раскрытии, слиянии с ним и так далее, мы говорим о келим, как мы раскрываем его, как мы встречаемся, ощущаем его, где это внутри десятки. А кроме этого нет. Нету. А что будет, я не знаю. После Гмартикуна, но все исправления только в десятке. Насколько я прилепляюсь к ним, насколько я ценю их, и Творец и Товарищ должны быть для меня одно и то же. Вопрос, что я думаю, как товарищ. Слово очень такое может... ввести в заблуждение, да?
Так я хочу проверить себя, что я им доставляю наслаждение. Я должен видеть, что они довольны.
Я хочу привести их к Гмартикуну. Это называется, что я хочу доставить наслаждение Творцу.
Это значит, что то ощущение, которое должно быть во мне, или я должен видеть результат в них? Там он просыпается, там...
Попробуй. Все. Конечно, ты должен наслаждаться этим, как мы говорили в начале статьи, он говорил об этом. Что должно быть наслаждение. Я должен наслаждаться этим от того, что я доставляю им наслаждение и привожу их к слиянию. Эта форма, которую мы принимаем, называется Творец. И будет имя Творца на тебе.
Я просто хочу проверить, на самом деле, доставляю ли я им наслаждение, или я не в иллюзиях?
Да не то, что ты спросишь их, может быть, ты от них услышишь, ты знаешь, они тоже неисправны. Но насколько ты понимаешь и чувствуешь, и находишься во взаимных отношениях с ними вместе, и вы действуете вместе над объединением между вами, чтобы принести снова, что такое Творец? Это то, что рисуется нам из того, что мы отменяем себя и чувствуем каждого больше себя, и всех вместе больше, чем каждого в отдельности, и так далее, и так далее. Из всех этих условий я собираю понятие Творец. Вот у меня нет ничего другого. И не может быть, потому что я творение. Я в общем прихожу к ощущению кли, впечатлению от того, чем впечатляется кли. Впечатление кли называется свет, творец. Да.
Сергей из Нью-Йорка спрашивает, увидеть недостаток в товарище — это главная вообще наша работа?
Нет.
Гам хисарон, гам гадлутабуре.
И хисарон, и величие Творца, это тоже дает хисарон. Главным образом это, конечно, хисарон. Но не то, что я работаю над хисароном, потому что все время мы должны работать все время над величием Творца. А отсюда уже каждый почувствует, насколько ему недостает, чтобы реализовать это. Но мы все идем в правой линии, и все время в величии, все время в воодушевлении. А хисарон должен быть позитивным. Он должен быть полным силы. Если хисарон, который я чувствую, ослабляет меня, это клипа. Это не ради отдачи, это не духовно.
Хайм из Иерусалима спрашивает, скажем, обрели хисароны. Чем Творец наполняет эти хисароны, недостатки?
Если хисароны действительно правильные, им не нужно никакого наполнения, потому что сам хисарон и есть наполнение. Это написано в разных местах, я не помню, но... Устремление к Творцу, страдание любви, стремление к этому, это наполняет человека. Нам не нужно ничего, кроме этого, потому что свет, который мы чувствуем, что он наполняет нас, это... Не знаю, как выразить. Это тоже как бы устремление, оно не проходит, не исчезает. И любовь, которую мы чувствуем. Правильное устремление – это само по себе наполнение.
Да.
Сергей из Нью-Йорка продолжает этот вопрос. А что значит работать над величием Творца?
Работать над величием Творца относительно нашего желания получать – это очень просто. Понятие Творца, группы совершенной, в совершенном объединении – это впечатлиться во мне, будет ощущаться во мне. Как самое важное, самое большое, ценность самая высшая.
Ну,
все? Да.
Мы читали раньше, тот, кто хочет быть мудрым, хотя нет у него еще мудрости, но есть у него желание к мудрости, уже называется мудрецом по названию его цели. То есть тот, кто хочет быть мудрым, он должен верить, что Творец даст ему мудрость. Так что отсюда получается? Он постигает в соответствии с тем, что ему недостает, в соответствии со своей целью, поэтому это называется уже его постижением?
Нет, давай по простому пониманию.
Да.
Глупец не бежит за мудростью, за разумом. То есть мудрый человек называется мудрым не потому, сколько он знает. Это может знать, может не знать. Но насколько он стремится к этому. Потому что согласно хисарону он идет и достигает. Вот и все. Поэтому нам надо видеть все время себя, взвешивать себя согласно хисарону. Не согласно тому, что есть. Потому что всякий раз то, что есть, это исчезает. А то, что исчезает, остается у тебя впечатление от этого решимот, то, что называется. Согласно этим решимот, ты чувствуешь, что недостает еще больше. И так мы продвигаемся. Поэтому тот, кто мудрый, все время чувствует себя глупым, то есть ему не достает, нет у него, он все время жаждет мудрости.
А тот, кто
не чувствует этого, он не мудрый. Потому что, в общем, сколько получил мудрости, если человек останавливается, короче говоря, он уже умер. Он обязан все время стремиться к мудрости. Да.
А тот старик, который ищет недостатки, от чего он чувствует страдания?
Он чувствует страдания от отсутствия постижения Творца. Что то, чего недостает ему, это в конечном счете недостаток хасадим, который облачается свет хохма. Свет хохма находится в абсолютном покое, наполняет все мироздание. Хасадим зависит от нас. Хасадим — это исправление. В той мере, в которой я обретаю хасадим, свет хохма облачается в хасадим. А иначе нет. То есть хасадим, когда я обретаю, это как кли. Это кли. То есть желание получать отвергнуто, негодно для получения. В время цимцумали вместо него возникает кли, который называется хасадим, намерение ради отдачи. И поэтому тот, кто стремится к этому намерению ради отдачи, он в конечном счете приходит к хухме, которая облачается в свет хасадим, и он от этого становится мудрым хахам. Но здесь должно быть условие, что он получает свет хухма, чтобы доставить определенное наслаждение Творцу. Это называется получение ради отдачи. Это очень особый келим. Да?
А что это за действие искать недостатки?
До того, как они раскрылись, есть очень некороткий процесс, сложный, в раскрытии правильного хисарона. Вначале человек не чувствует вообще хисароны, потом он чувствует себя, что что-то исчезло, что-то не в порядке, в ощущении, в понимании, потом чувствует себя, что он находится во тьме, потом, короче говоря, разные формы, который пустое кли проходит в нем, пока он не раскрыл истинного хисарона, правильного. К чему этот хисарон? Это совершенно не тот хисарон, который был у него изначально, потому что ему не доставало обычного наполнения, ощущения жизненной силы. Сейчас он прошел в пути, как по четырем стадиям проходит наполнение и опустошение, хохма, хасадим в разных вещах. Но мы не чувствуем эти вещи, что мы их проходим как хасадим, как хохма, как разные эти формы. А в общем, мы должны прийти к состоянию, если до этого жизнь, моя жизненная сила были в том, что я наполняюсь и понимаю, и чувствую, и ощущаю себя в силе, в разуме, в чувстве, во всем «я», в пути я теряю свое «я», я начинаю чувствовать себя в том, что это не «я», а это действительность, которая находится вне меня. Ее я чувствую как главное, это действительно «я». А точка, с которой я начал, она должна быть только как точка разбиения на самом деле, на которой я стою, чтобы определять, что весь мир — это «я». Итак, я прихожу к новому отношению, к новому хисарону, который уже является духовным. Да.
Этот самый старик, скажем, он был бы сейчас в десятке. Какое бы он бы действие делал, чтобы вытащить из десятки вот эти вот недостатки в ней?
Об этом поговорите между собой. Пожалуйста. То есть, что это за хисарон, который я сейчас должен извлечь из десятки? Каждый согласно состоянию, в котором он находится. Ну, давайте посмотрим. Пожалуйста. Что это за хисарон, который я сейчас хотел бы получить от десятки? И заостряйте, заостряйте, уточняйте этот хисарон, пока не дойдете просто до острия, насколько вы способны. Вперед. Где микрофон? Вперед.
Я могу сказать о себе. Я бы хотел истинную потребность к отдаче и возможности отменить себя перед вот этой высокой вещью.
Общий хисарон. Мы все хотим раскрыть высшую реальность через объединение между нами. Мы все время оживляем это, поднимаем это над собственным желанием к чему-то более высокому.
И потребность к чему-то более высокому, чем то состояние, в котором я нахожусь. Такое стремление даже, высшее знание, все время отменять себя, чтобы у меня к этому была потребность.
Да, мы выясняем, в десятке всегда это особый хисарон, это устремление, важность цели.
Я добавлю так, что я хочу почувствовать потребность товарищей, вашу истинную потребность.
Что за хисарон, который я сейчас хочу получить от десятки? Делать работу, исследовать связь между нами, работать над сердцем, раскрывать духовный парцов, что мы действительно все одно целое, как один организм просто. Мы как одно бьющееся сердце. Я все время, это хисарон, я все время хочу быть в этом занятии. Это тот хисарон, который я хочу получить.
Какой же хисарон? Трудно точно определить хисарон. Есть такой... Нет у меня такого четкого хисарона, что там получить от десятки. Кроме того, как чтобы возникло такое простое намерение, такой даже трепет, с чем можно было продвигаться дальше.
Какие хисароны я хочу получить от десятки? Как бы у вас есть что-то чем, больше, чем у меня, а у меня больше, чем у вас. Вы же как я. Нет ничего особенного. Хисароны, по сути, это возможность отдавать в группе, должна быть потребность, кроме этого. А в конечном счете, обращение к Творцу от группы человек берет возможность обратиться к Творцу за помощью.
Также и хисарон, в первую очередь, чтобы вы мне были важны, чтобы я не был равнодушен к вам. Видеть всю свою судьбу в вас. Да и вообще, что вся вот эта связь, я творец группы, чтобы это было что-то такое целое. Чтобы это не было там где-то отдельно, там я там с Творцом в сторонке, а чтобы это всегда было через группу, чтобы это так вот жило, так вот было такое устойчивое во мне.
И чем больше я об этом думаю, я чувствую, что это как бы подобно, что каждый ищет в группе в этом мире. Когда ты идешь учить медицину, ты себя помещаешь вместе с людьми, которые тоже хотят этого. То есть я пришел к изучению науки каббала с определенным желанием раскрыть тайну, назовем эту высшую реальность. Я хочу от вас, чтобы вы меня промывали этим, что вы тоже хотите этого, чтобы все время хотите вместе. Сам я забываю и падаю из этого желания.
Есть какая-то такая потребность естественная, когда я хочу, чтобы у всех была та же потребность. Мне кажется, что вот и раз сказал, что давайте заострим, так вот, чтобы у нас был общий хиссарон. С другой стороны, мы видим по жизни, что каждый находится в каком-то своем состоянии, все меняется, желания разные, потребности разные. Может быть, можно какое-то проделать общее усилие, чтобы вот это направить на общую нашу работу, и там мы хотим встретиться. Я думаю, что это просто потребность к большей связи с Творцом. Может быть, это вот это наша такая общая основа.
Получается, что тот хиссарон, к которому я стремлюсь, это общий хиссарон для всей десятки в целом. Это не то, что это приходит от одного из товарищей, а это образуется, строится. Общий хиссарон — это... Я не знал, что это не достает мне, пока я не выяснил его внутри десятки. И это приводит меня на следующую ступень. Я буду опираться на него, на этот хиссарон.
Каким образом я могу требовать от десятки, чтобы они обеспечили меня потребностью в достижении цели? Каким образом я могу требовать от десятки, что обеспечили мне потребность в продвижении, в участии, в объединении, да во всем? Как я могу это потребовать от них? Каким образом?
Все, пусть напоминают мне, чтобы напоминали мне товарищи, что, по сути дела, вся наша работа здесь — это действительно раскрыть Творца, доставить Ему наслаждение, выйти из эгоистической любви. То есть это такие компоненты, которые начинаешь относить к каждому хиссарон товарища, через которого говорит Творец, просто относить это к нему.
Отношение, которое я дам к товарищам, это как раз то, что я получу. Это будет вклад, как я вкладываю в товарищей, даю примеры, играю. Это как раз то, что я получу от них.
Есть большая трудность просить у десятки хиссарон, потому что для этого нужно пригнуть голову. А прийти к общему хиссарону, есть большое сопротивление к этому и недостаток желания.
Каким образом я могу требовать от десятки, чтобы обеспечили меня потребностью в продвижении? Нет в десятке, в товарищах. Этого нет. Это находится в свете, на более высокой ступени. Его надо просто возбудить, вот подобием свойств. Человек старается производить действия по отношению к группе, и на него действует свет, который показывает ему, в каком состоянии он находится по отношению к цели.
Может быть, кроме того, что то, что каждый обеспечивает все эти хиссароны десятки, он получает эти хиссароны тоже. Как бы суть этого стремления обеспечивать то, что я хочу, это дает мне, это уже наполнение, тот хиссарон. Делать относительно них действия.
Это мое обязательство по отношению к ним. Если я обязываю себя на связь с ними, на укрепление объединения между нами, то есть я начинаю получать от них того, чего нет во мне, чего не достает, чтобы они были объединены.
Если говорить о материальной десятке, то можно просто купить им какой-то подарок и попросить у них сердечно вещи, которые связаны с материальным. Если говорить о десятке в духовном смысле, то только молитва, только просьба и молитва к какой-то исправленной системе, к которой хочу приблизиться, уподобиться ей.
Каким образом? Я думаю, что в десятке это каждый раз меняется. Как в семье? Если мне понятно, как я могу требовать от окружения пробуждения, так, то тогда как может быть, если так, не требовать от окружения, а как я должен чувствовать себя, что я все время обязан окружению. Как я обязан показывать себя, да и вообще обеспечивать группе каждый раз что-то. Я должен чувствовать себя обязанным в каждую секунду. Как это должно найти свое выражение? Как я должен чувствовать? То, что я обязан им. Это включается в понятие отмены товарища перед группой. Как я выражаю свою обязанность группе, как я чувствую себя обязанным им все время. Ну вот как... То есть вот не перекрываю кислород. Как я прихожу к такой необходимости, к такому ощущению, как это я выражаю внешним образом, внутренним? Пожалуйста.
Это заставляет играть перед десяткой.
Вместе с этим мы ведь говорили о том, как я получаю от группы, как я требую, как я просто сосу от группы всю эту силу к духовному, а теперь как я обеспечиваю им силу к духовному. Вместе с этим ни одно без другого. С помощью этого будет у нас связь между этими. Возникнет уже одно кли. Пожалуйста.
Это игра перед десяткой, которая получает от меня ощущение, что все продвижение мое, и все мое существование, вся ступень, которую я собираюсь достичь, это благодаря ей. Они получают величие, которое я возвращаю им. То есть мы делаем его и делаем это в усилии, когда мы порождаем что-то новое. Но они должны находиться под воздействием того, что я получил все величие от них. Я хочу все время только вернуть им.
Желание получать каждый раз, получать впечатление, когда видит. Желание получать всегда, получать впечатление того, что он любит. Если я смотрю на товарищей, вижу их в усилиях, в отмене перед группой, вот в этом потоке движения группы, тогда чисто естественно, я тоже хочу быть таким. Есть тут такое взаимное включение, в общей такой отмене мы строим кли.
Да, здесь кажется, что отмена — это секрет этого волшебства. Мое отношение видеть товарищей великими в поколении, тогда это игра и внешняя тоже, и внутренняя такая. Забота действительно о товарищах, в зависимости от товарищей, насколько только благодаря им я могу прийти, насколько они уже где-то там находятся, я наполняюсь завистью. Это все самоотмена, это просто касается всех слоев этого.
Я не знаю, что такое отмена. Я могу обеспечить десятку только вообще моим обузданным немножко обиютом. Как-то обуздывать себя при любой возможности и быть с ними в одном потоке движения.
Хиссарон приходит от желания, которое приходит свыше. То есть это высшая ступень. Как это выражается? По сути дела, в расчете человек всегда делает что-то. У него есть расчет, зачем он это делает. Во благо кому? Себя или общества, группы, десятки? Это прежде всего в расчете, точно для кого ты это делаешь. Зачем?
Группа все время хочет от тебя что-то. Особенно десятка. Надо быть просто очень чувствительным к этому. чего же они хотят, видеть это, и возможность, может быть, дать им то, что они хотят. В этом моя отмена. Может быть, в этом моя отмена перед ними. Это те силы, которые мы даем друг другу. Быть в возможности действовать по отношению к тому желанию, то, что группа или десятка ждет от меня.
Да, десятками это понятно даже от урока, что тебя ждут. Что ты дашь пример? Важность. Даже реализовать то, что мы слышим на утреннем уроке, напоминать товарищам, готовить себя к следующему утреннему уроку. Просто есть так много, что делать в течение дня. Как бы мы в паразитном состоянии, если смотреть на это так. Потому что у меня есть так много, что я могу дать им, в такой же форме я могу получать от них новый взгляд в течение дня.
Я согласен с Шаем, но проблема в том, что это обычно нет сил даже пальцем пошевелить. И чувствуется пустота и слабость. Не знаю, что действительно можно дать десятке. Но кроме того, чтобы быть просто так вот трубопроводом для света, поместить себя в такое место, чтобы только в нейтральном, прозрачном для десятков, чтобы весь свет проходил от Творца прямо к товарищам, без того, чтобы я что-то забирал себе.
Да, это и есть усилие. Я прихожу без желания отдавать десятки, но я как хороший рыбак.
Ну хорошо, с этого момента и дальше что нам надо делать? Чтобы установить между нами строительство духовного клея. Какое отношение меня по отношению к другим, и какого отношения я требую от других к себе в десятке. То есть все время мы находимся вот в этой такой взаимности. Каждый по отношению к товарищам в десятке. В требовании и в отдаче. И не оставляем вот эту форму отношений, что я обязан дать и что они обязаны дать мне. Пожалуйста.
Мы согласны, что мы в полном усилии все время, чтобы увеличивать важность цели, чтобы каждый со своей маленькой частичкой, которая есть у него в этот день, на это он опирается, этим он хочет увеличить всех.
Да, это найдет свое выражение в участии, в чем только можно, чтобы дали мне важность и величие своими действиями, так, чтобы я впечатлился этому. И действительно, когда прикладывают усилия, ты видишь, чувствуешь, что они прикладывают усилия по направлению к цели, с одной стороны. С другой стороны, это выражение отмены и важности.
Да, всегда в таких состояниях нужно как-то видеть, как сочетать наслаждение Творцу. И я сегодня слышал, что то, что я хочу, чтобы вы пришли к Мартикуну, это вид наслаждения Творцу, это должна быть часть дела. Перейдем к следующей части урока.